Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. 1 мая 2004 года, то есть ровно 10 лет назад, 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы вступили в Европейский Союз. Как они чувствуют себя сегодня? Что означал для этих стран и их народов выбор, сделанный ими 10 лет назад? И есть ли основания сожалеть о нем? Это была пестрая кампания, исторически относившаяся к разным регионам. Четыре недавние страны социализма – Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Три республики бывшего Советского Союза – Латвия, Литва и Эстония. Одна бывшей Югославии – Словения. И два средиземноморских острова – Кипр и Мальта. У десятка новоприбывших были и неодинаковые стартовые позиции, прежде всего экономические, и разные отношения к самому факту вступления в ЕС. Для Мальты или Кипра, никогда не входивших в Советский Блок, это было решение, продиктованное в основном экономической прагматикой. А вот для остальных восьми стран оно явилось еще и символом окончательного присоединения к демократической Европе. Спустя десятилетия эйфория, сопровождавшая вступление в ЕС, давно прошла. Настало время трезвых оценок, подсчета плюсов и минусов, которые принесла Центральной и Восточной Европе евроинтеграция. Попробуем сделать это в отношении трех наиболее крупных новобранцев 2004 года – Польши, Чехии и Венгрии. Начнем с Польши, рассказывает Алексей Диковицкий.
Для среднестатистического поляка вступление Польши в Европейский Союз часто означало прежде всего возможность легально, без оформления разрешений, работать в странах-членах ЕС. Конечно, не все страны так называемой Старой Европы открыли свой рынок труда для поляков с 1 мая 2004 года. Однако достаточно было того, что это сделали Великобритания и Ирландия. Сотни тысяч граждан Польши направились работать именно туда. В 2004-2007 годах ежегодно из Польши уезжали около 350 тысяч человек. В 2012 это было уже 70 тысяч, однако возвращаются при этом немногие. По разным подсчетам, в настоящее время за границей работают от 1,5 до 2,5 миллионов поляков. Особенно отчетливо видно, как много польских специалистов работают в Западной Европе накануне основных религиозных праздников Рождества и Пасхи, когда сотни тысяч поляков возвращаются на родину, чтобы отметить их вместе с ближайшими родственниками.
От 4 лет мы в Лондоне, и это наши четвертые.
Мы уже 4 года живем в Лондоне. Первое время работали с утра до вечера, чтобы зацепиться. Ни о каких праздниках и речи не было. Нужно было вкалывать, а сейчас можно себе позволить и прилететь на родину. Слишком уж тоскуем по праздникам по-краковски. Мне не хватает традиционного польского празднования. Так, чтобы все были дома. Дедушка, бабушка, кузины, дяди, тети. Так что ничего не поделаешь. Нужно возвращаться на праздники. Некоторые не могут из-за работы выехать, поэтому в гостинице, например, отмечают вместе с коллегами. Трудовая эмиграция, с одной стороны, снижает показатели уровня безработицы в самой Польше. Теперь он составляет около 14% и позволяет самим эмигрантам откладывать деньги, например, на покупку недвижимости в Польше. А с другой, становится причиной социальных проблем, разводов, проблем с воспитанием оставленных в Польше детей и, наконец, утечки мозгов или, в данном случае, преимущественно рабочих рук. 10 лет назад больше всего вступления в Европейский Союз опасались фермеры. Часть политиков, которые агитировали поляков голосовать на референдуме против вступления в ЕС, использовали ситуацию, заявляя, что более дешевые западные продукты в рамках общего рынка наводнят рынок польский, что приведет к массовым банкротствам польских производителей продуктов питания. Случилось, однако, обратное. Это польские фирмы наводнили своими дешевыми и качественными продуктами питания рынки западноевропейских стран, говорит Ярослав Калиновский, бывший министр сельского хозяйства, а ныне депутат Европарламента. Посмотрите на цифры. В новом бюджете Европейского Союза Польша получит из общеевропейского бюджета 106 миллиардов евро. В то же время мы выплатим в бюджет ЕС только около 30 миллиардов евро. Разница пойдет на развитие и модернизацию. За последние 10 лет Польша очень изменилась в лучшую сторону, причем в самых разных сферах. Я раньше говорил, что деревня, сельское хозяйство – это та отрасль экономики, которая больше, чем другие отрасли, имеет шансы получить пользу от вступления в Европейский Союз. Так и случилось.
Это была вещь и рольничество, и то сейчас исполнило.
По всей стране видны также изменения в инфраструктуре. Строятся сотни километров автострад, новых дорог, чего в Польше всегда не хватало. Тем не менее, евроскептиков в Польше достаточно. По данным последних исследований, положительно членство Польши в ЕС оценивают 76% граждан страны, то есть каждый четвертый или против членства в ЕС, или затрудняется высказать свое мнение по этому вопросу. Януш Корвин-Микке, политик правого толка, сторонник как можно более широкой либерализации экономики, известен резкой критикой Европейского Союза. Раньше для того, чтобы завоевать страну, высылали армию, а теперь все решают деньги. Подкупили политиков, людей. Польша потеряла независимость без единого выстрела. Более того, большинство поляков не знают того, что мы потеряли независимость. Но дело даже не в этом. Ежегодно Польша теряет около 150 миллиардов долларов из-за всяческих директив и распоряжений Европейского Союза. Вот США, например, стали могущественной страной, поскольку не являлись членом подобных организаций, как ЕС, и не должны были выполнять дурацких распоряжений Брюсселя. Китай, если бы был членом ЕС, никогда не стал бы так мощным государством. Им надо было бы гуманитарную помощь посылать. В ЕС деньги тратятся на всякие глупости. Например, 200 миллионов евро ежегодно идет на борьбу с несуществующим глобальным потеплением. Это выброшенные деньги. Даже Германия, страна развитого капитализма и прекрасных специалистов, находясь под европейской оккупацией, развивается слабо. 1% роста ВВП.
От минус 1 до плюс 1%.
Что касается политической стороны вопроса, то нынешние польские власти часто подчеркивают, что Польша стала в Европейском Союзе серьезным партнером, с мнением которого считаются, прежде всего, что касается политики Объединенной Европы по отношению к ее восточным соседям. Не случайно, впрочем, проект Восточного партнерства был создан поляками и шведами. Так о Восточном партнерстве говорил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в декабре минувшего года после саммита партнерства в Вильнюсе.
Если бы не было партнерства Восточного, не было бы шчету в Вильне.
Если бы не было программы Восточного партнерства, то не было бы и саммита в Вильнюсе с участием буквально всей Европы, с руководством Европейской комиссии и практически всеми лидерами государств-членов ЕС, и не было бы европейской солидарности по отношению к нашим партнерам. А уж что они с этим желанием помочь, с этим европейским предложением сделают, это их суверенное решение. Некоторые страны, такие как Грузия и Молдавия, хотят воспользоваться этим предложением, другие колеблются. Но то, что предложение остается актуальным, это большое достижение восточного партнерства.
Великим осуждением партнерства Восточного.
Сказал Радослав Сикорский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Чехии национализм почти никогда не был столь острым, как в соседних странах, например, Польше или Словакии. Тем удивительнее тот факт, что по данным социологического агентства «Медиан», проводившего накануне десятилетия вступления в ЕС опросы в Чехии и Словакии, среди чехов куда сильнее недоверие к Евросоюзу, как к институту, который ограничивает национальный суверенитет. В Чехии положительно оценивают членство страны в ЕС 37% опрошенных, скорее отрицательно почти столько же, 35%, остальные не определились. В Словакии совсем иная картина. Хвалят Евросоюз 51% респондентов, ругают только 27%. Социологи предполагают, что больший еврооптимизм словаков связан с более успешным развитием их страны в последние десятилетия. С 2003 года объем ВВП Словакии вырос на 75%, в то время как Чехии лишь на 50%. Однако чешский депутат Европарламента Либор Роучек склонен видеть и политическую подоплеку того, что происходит с общественным мнением в его стране.
В Словакии, за редкими исключениями, политические партии проевропейские, при этом они способны добиться от Европы максимума для своей страны. А у нас годами из-за евроскептиков из гражданской демократической партии народу рисовали Европу в черных тонах, а наше членство в ЕС представляли как невыгодное, хотя это неправда.
То, что Евросоюз принес Чехии немало выгод, доказывает и статистика. Газета «Днес» перечисляет, на что пошли средства, полученные Прагой в виде дотаций Евросоюза. Всего реализовано 53 тысячи различных проектов, создано более 75 тысяч рабочих мест, построено 1800 километров автомобильных и 300 километров железных дорог. Приобретено 565 транспортных средств для городского общественного транспорта, отреставрировано 186 памятников истории и культуры. Объем иностранных инвестиций в чешскую экономику с 2004 года вырос в 2,5 раза, в основном за счет вложений капитала из других стран Евросоюза. Все это впечатляет, но, как признают журналисты «Днес», от пребывания в Евросоюзе чехи ожидали большего. ЕС принес инвестиции, однако жизнь улучшается довольно медленно. Конец цитаты. Отсюда, видимо, и скептические настроения. А вот мнение политического обозревателя чешского радио Либора Дворжака. Либо прошло 10 лет с момента вступления Чешской Республики в числе других стран Центральной и Восточной Европы в Европейский Союз. Я понимаю, что вопрос очень обширный, но если вкратце, можно ли назвать какие-то основные, наиболее важные позитивные моменты, которые это принесло Чехии, и, может быть, какие-то тоже наиболее явные негативные вещи, которые с этим связаны?
Ярослав, вы же сами знаете, живя в нашей республике, сколько за этих 10 лет изменилось. То есть стоит только посмотреть наши города, какие-то даже городки, даже, скажем, райцентры, насколько они расцвели, и все это прекрасно понимают. Но чехи, в принципе, большие скептики, так что очень часто бывает так, что говорят про то, что вот, мол, сегодняшний Брюссель – это та же советская Москва во времена Варшавского договора. То есть есть, конечно, недовольные, и даже, я бы сказал, очень недовольные. Но, с другой стороны, если посмотрим на сегодняшнюю международную ситуацию, когда видим агрессивность путинской России, то я думаю, что все, в принципе, понимают, что наше место только в НАТО и только в Евросоюзе, потому что если бы нас там не было, нам было бы сейчас просто опасно.
Но, тем не менее, вот вы уже затронули эту тему, тем не менее, по социологическим вопросам регулярно доля тех, кто оценивает политику Евросоюза и то, что Евросоюз приносит своим членам, негативно или скорее негативно, она в Чехии все-таки выше и порой заметно выше, чем в других странах региона, таких как Польша или Словакия. С чем все-таки это связано, кроме особенностей национального характера?
Вы знаете, Ярослав, я сказал бы, что особенности национального характера – это самое главное. И просто чешское восприятие, скажем, этой брюссельской бюрократии слишком дорогой, можно сказать, и так далее, и тому подобное – это самое главное. И, кстати, что окажется сейчас? Вот когда будут проходить выборы в Европарламент, это где-то будет в конце мая месяца, увидим, сколько людей придет к этим выборам. Дело в том, и это, я бы сказал, общеевропейский феномен, что пока что национальные интересы выше интересов общеевропейских. Это, конечно, прискорбно, но что поделаешь, это так.
Можно ли сказать, что уход с политической сцены бывшего президента Чехии Вацлава Клауса, который был одним из самых выразительных представителей именно евроскептического направления в европейской политике, как-то изменит это общественное мнение? Был ли силен фактор Клауса в этом плане, в плане восприятия Европейского Союза чехами?
Ярослав, я думаю, что именно так и будет, потому что Клаус был, конечно, почти самый главный или даже самый главный евроскептик во всей Европе. То есть его уход и, скажем, позиция настоящего президента Милоша Земана при всех претензиях, которые можем к нему иметь, она, безусловно, просто изменит отношение чехов к Евросоюзу.
Президент Земан выступает с куда более проевропейских позиций, чем его предшественник. Правительство тоже говорит, что намерено тесно сотрудничать с Брюсселем. Тем не менее, для такой небольшой страны, как Чехия, какие существуют вообще возможности активнее выступать на европейской арене, активнее добиваться реализации своих интересов? Каковы здесь механизмы, которые могла бы Прага использовать в своих интересах, чтобы ее голос был более слышен в этом большом европейском хоре?
Вы совершенно правы в том, что небольшая Чехия, ей очень трудно просто создавать какое-то давление на Брюссель. Но, с другой стороны, есть, скажем, Вишеград, где четыре страны во главе с Польшей. И это, конечно, уже совершенно другая сила, чем просто Чехия. И я думаю, что именно добиваться каких-то своих целей можно именно в этом плане, я бы сказал, среднеевропейском.
Я беседовал с политическим обозревателем чешского радио Либором Дворжиком. Венгрия – одна из стран, чьи отношения с Евросоюзом складываются в последние годы весьма непросто. О причинах этого в репортаже Марии Лопато.
В вопросе об отношении к Евросоюзу Венгрия находится где-то посередине. Здесь евроскептиков не больше, чем в целом по Европе. А тех, кто с доверием относится к руководящим органам Евросоюза, даже чуть больше – 36% по сравнению с 31% в среднем по ЕС. Такие данные недавно опубликовал венгерский центр политических исследований «Републикон», который в 2013 году проводил исследования в этой области. Но среди стран Центральной и Восточной Европы только Чехия обгоняет Венгрию по количеству евроскептиков. При этом евроскептицизм для Венгрии – понятие новое. 10 лет назад настроение венгров, вступающих в Евросоюз, было совсем иным, рассказывает ведущий политолог центра «Републикон» Чаба Тот.
Вера венгров в Европейский Союз традиционно сильная. Это характерно для большинства молодых членов ЕС. В начале прошлого десятилетия показатель доверия зашкаливал. Люди позитивно смотрели на возможность вступить в Евросоюз. В последние же годы 4 евроскептицизм заметно усилился. У этого процесса две причины. Первая в том, что практически во всех странах, где Евросоюз становится актуальной темой внутренней политики, евроскептицизм растет. Если раньше была абсолютная евроэйфория и существовал консенсус, что Евросоюз — это хорошо, то сейчас, когда выясняется, что в процессе интеграции кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, эта тема становится все более релевантной и близкой людям. Тут-то и выявляются все несогласия. А вторая причина в том, что венгерские политики начали эксплуатировать европейский вопрос. В риторике правящей партии Фидес появились ноты скептицизма по отношению к Евросоюзу. И это отношение, разумеется, передается и их избирателям.
Говорит венгерский политолог Чаба Тот. Один из главных негативных факторов, которые Венгрии ощутили на себе, это кризис сельского хозяйства. Пытаясь соответствовать строгим европейским квотам, венгерская промышленность не выдержала давления нахлынувшего в страну экспортного товара. За последние 10 лет в Венгрии закрылись как минимум 7 сахарных предприятий. Большие супермаркеты «Ашан», «Теско» завозят овощи и фрукты из-за рубежа. Это дешевле, чем покупать у местных производителей. В результате венгерские земледельческие фирмы, особенно некрупные, одна за другой закрываются. Город Ашот-Халом, например, на юге Венгрии, еще 20 лет назад был цветущим садом. Там выращивали фрукты и овощи. Но с приходом Евросоюза все изменилось, рассказывает мэр города Ашот-Халом Ласло Тороцкай.
На территории нашего города традиционно располагались сотни гектаров фруктовых садов и овощных плантаций. Однако сейчас этого нет. Евросоюз снизил закупочные цены, и местные производители не смогли выжить в новых условиях. Европейский Союз хочет увести венгерскую экономику с аграрного пути. А Венгрия всегда была сельскохозяйственной страной. Наш город располагается на границе с Сербией, и здесь проходит граница Евросоюза. Очень хорошо видно, как в Сербии продолжают цвести фруктовые сады, а у нас на их месте пустырь. Та же земля, тот же климат, а результат совсем иной.
На фоне нестабильной экономической ситуации обострилась и антиевропейская риторика со стороны политиков. Партия Фидес, которая только что повторно одержала победу на парламентских выборах, и ее лидер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ведут явно евроскептичную политику. Орбан любит рассуждать о том, что у Венгрии особый путь, провозглашая политику выхода на восток. В ее рамках, например, пересматриваются отношения с Россией. Правительство Орбана заключило с ней договор о строительстве новых блоков атомной электростанции ПАКШ. Виктор Орбан весьма успешно создает себе образ заботливого отца венгерского народа, который защищает страну от нападений с разных сторон. Причем это касается не только венгров, живущих на родине. Правительство Орбана узаконило право на получение гражданства этническими венграми, проживающими за пределами страны. На недавних парламентских выборах метод Орбана доказал свою эффективность. За Фидес проголосовали 95% этнических венгров за рубежом. Неудивительно, что своенравная политика венгерского премьера вызывает критику в Брюсселе. За последние 4 года несколько громких скандалов омрачили отношения ЕС и Венгрии. Все они казались изменений в венгерском законодательстве, которые члены Европарламента сочли недемократичными. Таким был закон о СМИ, против которого евродепутаты в 2011 году протестовали с заклеенными ртами, а также новая конституция, принятая при Орбане голосами депутатов от его партии. Пару лет назад, в ответ на очередной протест в Европарламенте, Виктор Орбан ответил, что готов к борьбе с Брюсселем. С тех пор слова «борьба» и «битва» не выходят из его лексикона. Последние примеры – борьба за снижение тарифов ЖКХ и уже совсем комично звучащая «борьба за паленку». Но несмотря на все заявления премьера о борьбе и битве за суверенитет, Будапешт продолжает получать серьезную финансовую поддержку от Брюсселя. За 10 лет более 25 миллиардов евро. Без денег ЕС сегодня не обходится практически никакое крупное строительство. Из них, в частности, была построена новая линия Будапештского метро и обновлен исторический центр города. По мнению политолога Чабы Тота, для улучшения отношений Будапешта и Брюсселя нужны две предпосылки.
Во-первых, Евросоюзу следует понятнее объяснить, в чем состоят преимущества членства в ЕС для Венгрии. Например, многие не знают, сколько проектов осуществляется сегодня за счет европейского финансирования. А во-вторых, венгерским политикам необходимо найти общий язык с Брюсселем, ведь случается, что в адрес Венгрии звучит несправедливая критика со стороны европейских властей. Это только увеличивает евроскептические настроения в стране. Я думаю, что рациональный диалог, построенный на фактах, а не на эмоциях, поможет улучшить двусторонние отношения.
Мария Лопатто, Радио Свобода, Будапешт.
Итак, 10 лет в Евросоюзе одних жителей Центральной Европы воодушевили, других скорее разочаровали. Но неоспоримым выглядит тот факт, что европейская интеграция принесла этому региону стабильность и мир, укрепила правовой порядок и гражданские свободы. Для стран, которые американский автор Тимоти Снайдер в своем исследовании истории этого региона в 20 веке назвал «кровавыми землями» – «Bloodlands», это безусловное достижение. Проект «Европа. Радио Свобода». Этот выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты всегда можно найти на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго!